С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Экономисты и политики рассуждают о перспективах роста или сокращения безработицы в России. Массовые беспорядки в столице Молдавии после выборов в парламент. В Польше объявлены лауреаты конкурса «Полицейских глупостей. Золотая дубинка 2008». Вот такие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Безработица, по мнению российских аналитиков, будет одной из самых тяжелых составляющих экономического кризиса для россиян. Между тем, те, кто отвечает в России за принятие экономических решений, смотрят на вопрос о занятости населения с оптимизмом и уверяют, что все будет хорошо. Сегодня по просьбе «Радио Свобода» на тему безработицы высказался помощник президента России Аркадий Дворкович, а известные экономисты прокомментировали его слова. Над этой темой работал мой коллега Данила Гальперович.
Помощник президента России по экономике Аркадий Дворкович уверен, что с безработицей российская власть справится точно так же, как она намерена справиться с инфляцией и возможным развалом банковской системы страны. Успешно и в короткие сроки.
Думаем, что ситуация на рынке труда стабилизируется постепенно. Пока еще нет. Пока еще мы стабилизации здесь не достигли. Но рассчитываем, что к концу второго квартала мы можем надеяться на прекращение или резкое замедление роста безработицы. И мы, я думаю, все-таки не должны превысить те показатели, которые у нас были в начале пути, скажем так. Я имею в виду в тот момент, когда начала снижаться безработица в этом десятилетии. У нас был высокий уровень безработицы, вспомните об этом. И мы год за годом его снижали, создавая новые рабочие места. Сегодня мы пока еще даже не достигли самых высоких цифр, которые у нас были, и думаем, что и не должны достигнуть, сможем ситуацию стабилизировать.
При этом будущее российской сферы занятости Аркадию Дворковичу кажется почти радужным. По его словам, денег на борьбу с безработицей выделяется немало, а граждане достаточно быстро должны научиться искать работу по всей территории самой обширной в мире страны.
Речь идет о создании сотен тысяч рабочих мест или их сохранении хотя бы на временной основе, а также о переобучении персонала, создании возможности для получения дополнительного образования, причем не просто так, чтобы поучиться, а чтобы потом получить конкретные позиции, должности, и предприятия берут на себя обязательство этих людей брать на работу после получения ими необходимой квалификации. Как вы знаете, у нас и был, и сохраняется дефицит рабочей силы по многим специальностям. У нас действительно растет безработица, но в то же время есть дефицит конкретных специальностей. И рынок труда должен стать более гибким. Люди должны понимать, что у них есть возможность получить работу. Только нужно более адекватно оценивать будущее, адекватно оценивать свои способности и возможности экономики. И соглашаться в том числе на изменение места работы, на перемены работы, а иногда изменение места жительства, если есть возможность получить работу где-то еще. Мы на эти цели запланировали значительные ресурсы.
Между тем, специалисты в области социальной политики говорят, что российской власти нужно гораздо более серьезно задуматься над проблемой безработицы, потому что российский кризис весьма похож на западный, а вот условия, в которых он развивается, во многом сугубо местные. Такой точки зрения, в частности, придерживается бывший руководитель Департамента социальной политики аппарата правительства России Евгений Гантмахер. По его словам, и тратить надо больше, и готовиться лучше.
Циклические кризисы западного типа, они отличаются тем, что там высвобождаются люди из неэффективных, целых неэффективных отраслей производства. Просто тяжесть нашей ситуации заключается в том, что у нас этот сектор очень большой. Это реально чуть ли не половина вообще рабочих мест, которые у нас существуют в Российской Федерации, они не конкурентоспособны ни во внутреннем смысле, ни во внешнем. И вот сейчас как раз у нас ровно та же самая будет ситуация, как она и происходит на Западе. Конечно, можно искусственно задержать этот процесс, что, собственно, сейчас часто и происходит. Когда губернаторов там вынуждают давить на работодателей, работодатели вынуждены там людей держать на этих неэффективных местах, платить им копейки. По старой, знаете, нашей российской схеме, лучше занятость хоть какая-то, но будем платить 2 рубля. Но это бесперспективная ситуация. Она обрубает пути вообще России в посткризисный нормальный мир, когда действительно должна быть инновационная экономика с высоким уровнем человеческого капитала, подготовки кадров. Поэтому как раз сейчас нам нужна высокая безработица. Как это ни парадоксально, она нужна. Просто нужно быть к этому готовым. а не ожидать это, что это вдруг начнется. Для этого нужны, конечно, другие, кстати, ресурсы, потому что те 43 миллиарда рублей, которые выделены, это копейки, потому что у нас уже 6,5 миллионов безработных вообще-то в стране. Вы вообще-то разделите эти средства, даже на тех, кто зарегистрирован, это более 2 миллионов. Вы получите, кстати говоря, 43 на 2 миллиона, вы получите 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей в год. Этого не хватит даже, чтобы людям выплатить пособие, условно говоря, в течение года. А уж о мерах по переподготовке, по стимулированию, чтобы они не сильно куда-то переезжали. Здесь вопрос политического выбора.
Ученые-экономисты при этом говорят, что если Россия хочет выйти из надвигающегося на нее экономического кризиса хоть сколько-нибудь обновленной, то ей надо не держаться за занятость населения, которая и так достаточно высока, а повышать квалификацию рабочей силы. Если такая тенденция установится, то работа будет в дефиците, полагает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
В будущем нам придется считаться с тем обстоятельством, что труд должен быть квалифицирован. Просто мы должны добиться того, что цена каждого человека, как носителя определенных компетенций, квалификации, должна быть в разы выше. И значит, труд должен быть дорогим, и он будет дефицитным. Это та ситуация, с которой до сих пор нам в нашей стране сталкиваться не приходилось. Занятость сейчас у нас в возрасте с 15 до 72 лет 63%. Значительных резервов для повышения занятости нет. Я хочу обратить внимание на то, что нам предстоит добиваться более высокого уровня образования, и значит большее количество людей в течение большего времени будут учиться. И это также будет сказываться на тех, кто смогут работать.
По мнению же Евгения Гантмахера, если на проблему безработицы и на то, что масса уволенных людей не сможет получить никакой работы, не обратить должного внимания, это грозит России серьезным социальным взрывом.
Да, мы можем административными способами, у нас есть такие способы, к сожалению, еще пока, задержать рост показателей безработицы. Можем, но мы поплатимся тем самым потом спонтанным бурным ростом безработицы и социальными огромными последствиями. Это примерно то же самое, как замораживать цены. Ну да, сейчас мы прикажем ценам не двигаться. Но через какое-то время они так рванут, у нас уже было в нашей этой недавней истории, что мало не покажет.
Евгений Гонтмахер также добавляет, что лет 60 назад в советской стране тоже были способы поддерживать всеобщую занятость. Но об этих способах лучше даже не думать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести. В регионе Абруцци, где в ночь на понедельник произошло самое мощное в Италии за последние 30 лет землетрясение, продолжаются поисково-спасательные работы. Они осложняются новыми подземными толчками. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. Во вторник он выступил в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него и Платона Лебедева. Правозащитник Лев Пономарев, жестоко избитый в ночь на 1 апреля, до сих пор не знает, кто является следователем по его делу. Более того, глава движения «За права человека» не признан потерпевшим. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в Москве его коллеги. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяты все документы. Судно поставлено на рейде порта Батуми. Постановление Верховной Рады о назначении выборов президента Украины на 25 октября сегодня вступило в силу. В Петербурге сегодня вспоминают погибших моряков с атомной подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 20 лет назад. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека, включая командира Евгения Ванина. Я хотел бы напомнить, что сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». И в числе интересных тем, например, такая: рассказ о судьбах детей испанских республиканцев, похищенных у родителей мигрантов в годы правления Франциско Франко и вывезенных обратно во франкистскую Испанию. Программа повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 1:00 и в 15:00 по московскому времени. Не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Александр.
Да, и с чего начнем? С поездки Барака Обамы?
Да, поездка Барака Обамы в Европу напоминает турне звезды на все концерты, которые распроданы билеты. Такую метафору предлагает Энн Эпплбаум на страницах «Вашингтон-Пост». Президента радостно встречали в Страсбурге, Мишель Обама замечательно встретилась с Карлой Бруни, в Праге было много впечатляющих уличных сцен. Европейские политики из кожи вон лезли, чтобы сфотографироваться с американским президентом. В ходе одной фотосессии итальянский премьер Сильвио Берлускони так расшумелся, пытаясь привлечь внимание Обамы, что английская королева была явно раздражена. «Чего он так кричит?» — спросила она. И все же надо признать, продолжает Энн Эпплбаум, что не все прошло так уж удачно. Центральный момент визита — пражская речь Обамы с призывом к миру без ядерного оружия и к продолжению переговоров с Россией по контролю над вооружениями была удивительной. Не неправильной, не странной. Но странной. Ясно, что безъядерная политика — близка президентскому сердцу. Пражская речь даже перекликается с одним из самых знаменитых выступлений Обамы — Нью-Хэмпширской речью после поражения на праймерис. В Праге он не сказал напоследок знаменитое «Да, мы можем», но произнес нечто очень похожее о том, что судьба человечества будет зависеть от наших решений. Риторика типичная для Обамы, и идея тоже. Одна из немногих внешнеполитических инициатив Барака Обамы во время его работы в Сенате состояла в повышении расходов на нераспространение ядерного оружия. Среди немногочисленных сенаторских поездок Обамы была инспекция ядерных объектов в России, Украине и Азербайджане. Все это очень мило, однако призыв к универсальному ядерному разоружению в качестве центрального пункта американской внешней политики звучит не вполне адекватно, продолжает Энн Эпплбаум. Очевидно, Обама рассчитывает, что если Соединенные Штаты сократят свой ядерный арсенал и запретят испытания, другие страны последуют их примеру. Однако нет свидетельств того, чтобы сокращение ядерного потенциала США вдохновляло других на аналогичные действия. Все новые ядерные державы – Израиль, Индия, Пакистан – обрели оружие после того, как начались подобные переговоры более 40 лет назад, а Северная Корея вовсе выбрала день пражского выступления Обамы для неудачного запуска своей экспериментальной ракеты. При этом Россия и Китай не захотели осуждать этот запуск, так как осуждение могло бы создать для них невыгодный прецедент, а российские представитель при ООН заявил, что каждое государство имеет право на мирное использование космоса. Москва готова к переговорам по сокращению вооружений лишь потому, что российский ядерный арсенал быстро приходит в негодность, продолжает Энн Эпплбаум. Соглашаясь на переговоры, мы без всякой необходимости отдаем Москве козырную карту. Более того, ядерное оружие, даже иранское, не представляет непосредственной стратегической угрозы для США и Европы. Биологическое оружие потенциально гораздо опаснее, химическое гораздо легче произвести. Обычные вооружения тоже не вышли из моды. В недавнем вооруженном конфликте между Россией и Грузией участвовали танковые и пехотные подразделения, а не ядерные силы. Даже если Россия сдаст все остающиеся ядерные боеголовки в металлолом, ее военная машина все равно будет угрожать соседям. Точно так же Китай без ядерного оружия может напасть на Тайвань. Иными словами, избавить мир от ядерных вооружений было бы неплохо, но само по себе это не изменило бы международного баланса сил, не остановило бы Аль-Каиду и не предотвратило бы вторжение крупных авторитарных государств на территории своих соседей, заключает Энн Эпплбаум в своей колонке в газете «Вашингтон-Пост».
У нас осталось секунд 30. Можем очень коротко какие-то интересные неполитические, например, вещи упомянуть.
Хорошая новость для поклонников Майкла Крайтона. Вчера наследники автора популярных романов сообщили, что в ближайшее время выйдут неизвестные произведения писателя, скончавшегося в ноябре прошлого года на 67-м году жизни. В его компьютере остались завершенный исторический триллер, треть научно-фантастического романа. Кроме того, готовится к печати его неопубликованный первый роман, а к Рождеству выйдет приключенческий рассказ «Пиратская широта», действие которого происходит на Ямайке в 17 веке. Незавершенный роман будет дописан автором, хорошо знающим произведения Крайтона. Газеты отмечают, что Голливуд будет внимательно следить за новыми книгами автора «Парка юрского периода».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы возвращаемся к событиям в столице Молдавии. Там не утихают массовые беспорядки, ранены десятки человек. Участники акций протеста против результатов парламентских выборов пытались штурмовать и продолжают эти попытки здание администрации президента Молдавии, а также здание парламента. Акции протеста начались в Кишиневе накануне вечером. Сторонники трех оппозиционных партий заявляют о фальсификации властями результатов парламентских выборов 5 апреля. По официальным данным, на них правящая партия коммунистов Молдавии получила почти 50% голосов избирателей, что дает ей более 60 мандатов в 101-местном парламенте и позволяет самостоятельно выбрать нового президента и сформировать правительство. На месте событий в Кишиневе находится наш специальный корреспондент Александр Хавронин, и вот его репортаж, который он записал некоторое время назад.
Информация относительно пострадавших. В больнице скорой помощи Кишинева сообщили, что ранены более 30 человек. Точная цифра пока уточняется, но число раненых растет. И врач больницы скорой помощи Юрий Базилюк опроверг информацию о том, что один из участников этого противостояния убит. Пока нет никакой информации о числе погибших. Что касается штурма, то замечены люди, штурмовавшие здание президентского дворца с флагом Евросоюза. Они на балконе держали этот флаг, находящийся напротив здания парламента, продолжает гореть, горит одно из крыльев этого здания. Есть заявление Министерства внутренних дел Молдавии. МВД утверждает, что ситуация в Кишиневе находится под контролем полиции. Здание правительства оцеплено спецназом, проходит массовый митинг оппозиционных партий. Они открещиваются от провокаций, говорят, что они не являются их организаторами. В ближайшее время ожидается заявление президента, оно было анонсировано с утра, но пока ничего не известно по поводу того, что он сказал. Вообще, как бы в некоторых СМИ появилось сообщение о том, что президент страны Владимир Воронин покинул территорию Молдавии, но затем последовало опровержение со стороны его пресс-службы.
Александр, по вашим наблюдениям, страсти продолжают накаляться или потихоньку стихают? Как вы наблюдаете сами это? Настроение полиции, митингующих? Есть сообщение, правда, что и в Кишинев стягиваются армейские части. Что-нибудь известно об этом?
И заметно, что усиливается спецназ, что представительство органов внутренних дел усиливается. Есть сообщение о том, что прибывают внутренние войска. Мне создается впечатление, что ситуация накаляется, и во всяком случае она еще своего апогея не достигла.
Это был репортаж нашего специального корреспондента в Кишиневе Александра Хавронина. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к российским городским темам. В Петербурге становится все больше бездомных, по данным экспертов. В связи с кризисом люди теряют работу, возможность снимать жилье и оказываются на социальном дне. Число обращений в петербургскую благотворительную организацию по поддержке бездомных под названием «Ночлежка» за последнее время увеличилось на треть. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
По данным организации «Ночлежка», армия бездомных в Петербурге стремительно растет. В основном в «Ночлежку» обращаются граждане из других регионов России, которые проживали в городе без регистрации, а теперь из-за кризиса попали под сокращение и потеряли работу. Человек, не имеющий регистрации, не может встать на учет на бирже труда, не имеет права получать пособие и медицинскую помощь. Найти легально новую работу без прописки также нельзя. Беда в том, что по сравнению с бывалыми бездомными, новые бездомные оказываются совершенно растерянными и беззащитными, часто даже теряют документы, а без них они лишаются и возможности вернуться домой. На треть увеличилось число только тех, кто обратился за помощью впервые, говорит председатель организации «Ночлежка» Максим Егоров.
В два раза фактически увеличилось количество вот этих справок на проезд, потому что люди, которых мы не можем зарегистрировать, то есть люди, люди, которые имеют регистрацию в другом регионе, но которые, например, потеряли документы и хотят уехать к себе домой, их число увеличилось в два раза. В основном это люди, которые работали здесь, потеряли работу и хотят вернуться. Ситуация такая, что человек без паспорта, он не может даже в кассу пойти билеты купить. У нас разработана такая форма, но фактически это просьба, чтобы человека вот пустили в поезд. Там есть его фотография, то есть написано, что справка выдана со слов, и человек идет с этим документом в кассу, покупает билет и едет. А если у него средств вообще нет, то он с этим документом договаривается уже контролерами на электричках.
Стоит отметить, что бездомные из бывших советских республик – это совсем другая категория. Речь идет только о россиянах.
Они могут к нам прийти, там поесть, одеться. То есть вот эти вот проекты, направленные на поддержание жизнедеятельности, они без ограничений совершенно. А вот система учета, регистрация, она только на россиян расписана. И вот эти цифры, которые мы приводим, это все про россиян. Мы их видим и в палатке, например. У нас же два пункта обогрева, вот эти палатки стоят. Палатка, которая стоит на Ростам-на-1, при норме 40 человек, подошли рядом 75 человек ночевало. И это люди, которые там месяц назад, там, неделю потеряли работу. То есть они с мешочками, у них своя еда, они чисто одеты. Ну вот им негде жить, потому что они уже не могут платить за комнату там, или за общежитие, которое они снимали, потому что у них нет работы.
Специалисты уверены, что этим людям надо помогать очень быстро, иначе они прочно осядут на социальном дне или погибнут.
Проблема в чем, что, во-первых, ну, в отличие от бездомных со стажем, они вообще дезориентированы. То есть они не знают, там, где какие столовые, где можно поесть, где можно переночевать, где там какие подвалы открыты, закрыты. То есть это же все с опытом жизни на улице появляется, там, знание эти. А эти люди, ну, то есть они могут легко стать там и жертвой там насилия, их могут обокрасть и так далее, и так далее. То есть хорошо, что они до нас дошли, а те, кто не дошел, их существенно больше. Ребята, которые работают, социальные работники, и на автобусе, и в палатке, они говорят, что это вот совершенно новые люди, которые видно, что они еще вот не знают этой уличной жизни и выглядят совершенно вот нормально.
Но если им не дать возможность мыться, регулярно питаться, они быстро приобретут совсем другие привычки и, возможно, будут потеряны для общества. К сожалению, по словам Максима Егорова, на 10 тысяч бездомных, которые являются бывшими петербуржцами, в городских приютах имеется всего 300 коек, а социальных служб, рассчитанных на иногородних бездомных, просто не существует. Хотя проблема эта родилась не сегодня, говорит консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Поскольку Питер является серьезным транспортным узлом, поскольку достаточно крупный город, то, естественно, в этом городе больше немножко бездомных, которые ранее в Питере не проживали, не имели здесь регистрации. Исследование показало, что существуют несколько разных условия проживания для бездомных в разных регионах. Питер отличается тем, что по сравнению с, скажем, другими регионами, где проводилось исследование, у нас доля тех, кто живет у знакомых и друзей, несколько выше.
А значит, выше и доля скрытой бездомности, которая рано или поздно выходит на поверхность. Есть и еще одна тенденция. Среди бездомных стали появляться люди с высшим образованием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщил премьер-министр Сильвио Берлускони. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. Во вторник он выступил в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него и Платона Лебедева. Правозащитник Лев Пономарев, жестоко избитый в ночь на 1 апреля, до сих пор не знает, кто является следователем по его делу. Более того, глава движения «За права человека» не признан потерпевшим. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в Москве коллеги Льва Пономарева. Не менее 9 человек погибли, 18 ранены в результате взрыва в шиитском районе на северо-западе Багдада. По сообщению полиции, рядом с шиитской мечетью взорвался заминированный автомобиль. В Азербайджане к одному году лишения свободы приговорен главный редактор еженедельной газеты «Тызадлар» Асиф Марзили. Суд признал его виновным в клевете. По этому же делу к 6 месяцам принудительных работ приговорена независимая журналистка Зумруд Мамедова. С иском в суд обратился ректор Азербайджанского международного университета, который усмотрел клевету в публикациях газеты о незаконном приеме студентов и выдаче фальшивых дипломов в университете. Черном море береговая охрана Грузии задержала сегодня теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяли все документы. Судно поставлено на рейде порта Батуми. Постановление Верховной Рады о назначении выборов президента Украины на 25 октября сегодня вступило в силу. В Афганистане погиб румынский военнослужащий, еще четверо ранены. Их автомобиль подорвался на мине на дороге из Кандагара в Кабул. В Петербурге сегодня вспоминают погибших моряков с атомной подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 20 лет назад. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В грузинских СМИ появилась информация, что власти Грузии собираются созвать своих сторонников в столице 7 или 8 апреля, чтобы те продемонстрировали поддержку президенту и правящей партии. Это якобы специально сделано в преддверии организованной оппозицией манифестации с требованием отставки президента Саакашвили, назначенной на 9 апреля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Накануне 9 апреля, когда оппозиция намерена организовать в Тбилиси грандиозную манифестацию с требованием отставки президента Саакашвили, появилась информация о том, что власти Грузии собираются созвать своих сторонников 7 апреля в столице, чтобы те продемонстрировали поддержку президенту и правящей партии. В Грузии эта информация прозвучала зловеще, поскольку многие помнят, что гражданская война 1991-92 годов, которая унесла тысячи жизней и переросла в войну с Абхазией, начиналось именно с альтернативных митингов сторонников и противников президента Гамсахурдия. Один из ближайших соратников нынешнего президента, губернатор региона Шидакартли, кстати, соседнего с Южной Осетией, Владимир Вардзелашвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что устраивать альтернативные митинги никто не собирается.
Я это не раз слышал уже. Это, наверное, говорят те люди, которые хотят, чтобы это так было. Но у нас в регионе таким вопросом никто не занимается, потому что у нас есть более важные вопросы, чем кто-нибудь собрать людей. Сейчас не время собрать людей и доказывать друг другу, кто соберет больше людей и больше сторонников. Сейчас у нас более важные проблематические вопросы в стране, чем собирать людей и доказывать то, что у меня много сторонников и у тебя мало сторонников.
Отметил губернатор. Тем временем ситуация в столице и во многих регионах страны в преддверии 9 апреля накаляется с каждым днем. В понедельник вечером глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе выступил с сенсационным заявлением и обвинил оппозицию в подготовке провокации с целью дестабилизации обстановки в армии. По его словам, провокаторы покупают армейскую форму, чтобы прийти на митинг и создать впечатление, якобы часть армии перешла на сторону оппозиции. Конец цитаты. В Тбилиси продолжаются мелкие стычки между полицией и активистами молодежного движения «Ратом». Почему? Эта организация сформирована по аналогии с «Камара», довольно, которая внесла значительный вклад в подготовку и осуществление революции «Роз» в 2003 году. Активисты «Ратом» провели митинг у здания общественного грузинского телевидения с требованием предоставить слово оппозиции и объективно освещать события в стране. Они попытались написать на стене здания соответствующие лозунги, однако полиция этому воспротивилась, в результате чего и произошли столкновения. Пострадавших или задержанных при этом не было. Оппозиционные лидеры находятся в регионах, где они мобилизуют сторонников и уже отправляют их в Тбилиси, опасаясь, что 8-9 апреля власти перекроют все дороги. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Десятого апреля в Московском доме фотографии откроется выставка, посвященная визуальному творчеству американского кинорежиссера Дэвида Линча. В тот же день состоится пресс-конференция с участием Линча. 11 апреля в Праге откроется литературный фестиваль, организованный Союзом русскоязычных писателей в Чешской Республике. В фестивале примут участие десятки русскоязычных литераторов из России, Чехии, Австрии, Германии, Норвегии, Израиля. Среди почетных гостей фестиваля – редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, ректор Лит-института имени Горького Борис Тарасов и другие. Оргкомитет возглавляет московский писатель Юрий Поляков. 8 апреля исполняется 80 лет со дня рождения бельгийского поэта, музыканта, актера, режиссера Жака Бреля. Его первая пластинка вышла в 1953 году. Вскоре после этого Жак Брель уехал в Париж. С конца 50-х он выступал на самых престижных сценах Франции. Жак Брель снялся более чем в 10 фильмах. Он умер в 78 году. Австралийские библиографы, изучающие архивы писателя Томаса Кеннелли, обнаружили пожелтевший документ, в котором названы имена более 800 евреев, которых спас немецкий промышленник Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны. Оскар Шиндлер в общей сложности спас около 1200 евреев, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. В 1982 году Томас Кеннелли опубликовал книгу «Ковчег Шиндлера», впоследствии экранизированную Стивеном Спилбергом под названием «Список Шиндлера». Книга Кеннелли была удостоена Букеровской премии, а фильм Спилберга – Оскара. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Так называемый список Шиндлера, список спасенных немецким заводчиком евреев, австралийскому писателю Томасу Кеннелли передал человек, который в этом самом списке значился под номером 173. Его звали Леопольд Пфефферберг. Они случайно встретились в 1980 году, и Пфефферберг убедил Кеннелли написать книгу о подвиге Шиндлера. Нынешняя находка библиографов. Одна из копий списка Шиндлера, с которой работал писатель. Оригинал этого документа предназначался немецкой администрации. У австрийской поэтессы Тамар Ратценер, пережившей Освенцим, есть стихотворение, которое называется «Было». В нем есть такая строфа. «Молодой человек из муниципалитета настаивал. Ну, хоть какой-то документ в Освенциме у вас был? Господи, — сказала я, — Господи!» Горькая ирония поэтессы понятна. Но и молодой чиновник что-то чуял и был прав. Нацистская карательная бюрократия при всех обстоятельствах оставалась бюрократией. Людей не жалели, но документы хранились с тщанием и были переданы на суд потомков в удовлетворительном состоянии.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Самый влиятельный человек в мире получил престижную литературную премию за книгу, вышедшую 15 лет назад. Одной из публикаций по этому поводу посвящен сегодняшний выпуск нашей рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Широградский.
Президент США Барак Обама получил премию British Book Award в номинации «Лучшая биография года» за книгу «Мечты моего отца», написанную еще в 1995 году. Другая книга «Дерзость надежды. Мысли о возрождении американской мечты» была выдвинута в номинации «Лучший автор». «Во всей этой истории важно, что мы имеем дело с политиком пишущим», отмечает Андрей Колесников в своей публикации на сайте «Газета.ру».
Умение писать не является главным качеством политика, однако и не может ему помешать. Человек публичный должен рефлексировать, излагать свои мысли и вообще их, эти мысли, иметь. Обаму сравнивают с многими американскими президентами, но по умению работать с аудиторией с ним мог бы соперничать только Джон Кеннеди. Правда, в отличие от Кеннеди, он более самостоятелен в работе со словесным материалом. Примерно так же, как Рональд Рейган, который мог писать сам, сокращать и переделывать заголовки речеписцев. Его спичрайтер Пегги Нунан, ныне колумнист Wall Street Journal, вспоминала, как президент оставил записочку на ее первом тексте. «Прошу прощения, но я тут немножко сократил речь, она была длинновата». Разумеется, British Book Award – это не ленинская премия по литературе за 80-й год, которую Леонид Ильич Брежнев получил, так и не увидев живьем своих соавторов – Сахнина, Аграновского и Мурзина. Да и по влиянию на мир и на читателей эти два автора и две премии несравнимы. Но значение книг политиков как одной из форм их обращения к миру нельзя недооценивать. Тот же Мурзин был очень доволен, что вставил в текст Целины пассажи о почвозащитной системе земледелия. В таком виде они воспринимались как руководство к действию.
Что же до Барака Обамы, то не случайно в обеих его книгах есть слово «мечта». Он сам стал персонифицированным воплощением мечты о лучшем мире. Возможно, эти ожидания завышены, однако он реально повлиял на умы миллионов людей именно словом, интонацией, ритмом.
Из российских политиков на таком уровне диалог с миром вел только Михаил Горбачев. Мы все удивляемся, почему он до сих пор столь популярен вне России, когда в родной стране ему в спину несутся проклятия. И не понимаем в силу особенностей нашей политической культуры, что значила для мира политика нового мышления. Остающаяся, кстати, актуальной и сейчас. Ее можно использовать как дорожную карту восстановления нормальных, терпимых отношений с враждебной системой. Ничего подобного не числится пока за российскими президентами. Их книги не цитируются. Концепции не воспринимаются всерьез. А единственное выступление российского политика, попавшее в пингвиновское издание, Penguin Edition, речей 20 века, это речь Бориса Ельцина во время церемонии перезахоронения останков царской семьи, которую написал спичрайтер Андрей Шторх.
Западная политическая культура разговаривает с нацией и миром, быть может, и несколько напыщенным языком, но слова приживаются, запоминаются, работают, а затем входят в историю, отмечает Андрей Колесников.
Новый курс Франклина Рузвельта, благосостояние для всех Людвига Эрхарда, новые рубежи Джона Кеннеди, великое общество Линдона Джонсона. Что можем предъявить мы, кроме все тех же перестройки, гласности, нового мышления? Ну, разве что спутник с его неизменными сателлитами «Водка» и «Балалайка», которые так и вращаются не одно десятилетие на историко-политической орбите. Было, конечно, вот это, сочиненное, как говорят, партийным писарем Елизаром Кусковым. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Но само высказывание тут же тонко высмеивается автором. Этот лозунг переживет века. А хрущевское «догнать и перегнать» так и осталось символом вечной догоняющей модернизации России, переходящей в догоняющую постмодернизацию. Кажется, мы так и не научились разговаривать с миром. Возможно, потому что все время хотим его заставить говорить на нашем языке, но силой или запугиванием этого сделать невозможно. Мы все время не попадаем с темой, со словами, с интонацией. И потому сегодня восторженно встречают именно Обаму, как когда-то Горбачева. Этот консервативный мир, оказывается, любит перемены и перезагрузки, но только если они не поддельные.
Привлекательность идей – это именно мягкая сила. Именно за нее и дают British Book Award, а не сталинскую или ленинскую премию в области литературы, делает вывод Андрей Колесников.
Под мягкой силой я понимаю способность, довольно редкую среди, во всяком случае, российских политиков, не навязывать свои идеи силой или методами идеологического пропагандистского воздействия, а способность, можно сказать, что и навязывать их, но методом привлекательности, привлечения к силе идей. Такое в нашей истории, в буквальном смысле, было только при Горбачеве, когда он объявил политику нового мышления, и, собственно, эта самая политика вошла в историю и была образцом, можно сказать, что и вот этой самой мягкой силы. И сейчас очень логично сравнить Горбачева в этом смысле с Обамой. Это тоже человек, от которого ждут серьезных перемен. Перемен, которые должны изменить мир в лучшую сторону. Звучит общо, но это правда. В этом пафос мягкой силы, в этом пафос деятельности политиков уровня Горбачева и Обамы. Ну и, соответственно, в нашей истории, опять же, к сожалению, за последние 20 лет только Горбачев, как бы плохо не относились к нему внутри России, являет пример человека, который сформулировал идею, которая была воспринята миром, воспринята не только Западом, но и Востоком. После него идеи, схожих с новым мышлением, к сожалению, не появлялась и не появляется сейчас. Возможно, секрет в каких-то недостатках нашей политической культуры, такой немножко силовой.
Андрей Колесников о книгах Барака Обамы и привлекательности нефальшивых идей. Публикация на сайте Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградцев.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста оппозиции, сегодня произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, выступая сегодня в Хамовническом суде Москвы, заявил, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяты все документы, судно поставлено на рейде порта Батуми. Постановление Верховной Рады о назначении выборов президента Украины на 25 октября вступило в силу. В Афганистане погиб румынский военнослужащий и еще четверо ранены. Их автомобиль подорвался на мине на дороге из Кандагара в Кабул. В Петербурге сегодня вспоминают погибших моряков с атомной подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 20 лет назад. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что происходит в Молдавии? Беспорядки или оранжевая революция?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий о том, чем закончится карьера президента Чечни Рамзана Кадырова.
В блогах «Свободы».
Тренер ЦСКА Быков совершил антихиденковский поступок. Оставил клуб ради сборной.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». С очередным выпуском нашей экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Добыча нефти в России в первом квартале, согласно оперативным данным, сократилась на 1,1% по сравнению с показателем такого же периода 2008 года – до 120 миллионов тонн. При этом экспорт нефти, наоборот, увеличился на 2,8%, примерно до 60 миллионов 300 тысяч тонн. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 24 по 30 марта снизились на 0,4, а с начала года на 8,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 18 рублей 3 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 54 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются уже 25-ю неделю подряд. Правительство России временно, сроком на 9 месяцев, повысило с 10 до 15% таможенную пошлину на ввозимые в страну жидкокристаллические телевизоры. Сообщается, что решение вступит в силу через месяц после официального опубликования. Ранее на повышение пошлин, но до 25%, настаивал в частности ряд компаний, собирающих телевизоры ведущих мировых брендов на территории особой экономической зоны в Калининградской области. В феврале эти предприятия остановили производство из-за значительного снижения заказов на сборку со стороны международных компаний. Российский концерн «Газпром» и украинская компания «Нафтогаз» договорились о внедрении понятных механизмов инвестирования и кредитования модернизации газотранспортной системы Украины. Сообщается, что это решение стало следствием согласия сторон наладить общее взаимодействие в вопросах повышения надежности транзита российского газа в страны Европы. Вместе с тем, из совместного заявления непонятно, готова ли Украина согласиться с непосредственным участием России в этих проектах. Около двух недель назад Украина договорилась о привлечении к ним Европейского Союза и международных финансовых организаций, которые пообещали выделить ей кредит объемом 2,5 миллиарда долларов. Это соглашение вызвало весьма негативную реакцию со стороны России, считающей неправильным ее отстранение от процесса модернизации украинской газотранспортной системы. Что может заставить Украину скорректировать уже объявленный проект и все-таки допустить к нему российских инвесторов? Эксперты считают, что в первую очередь все будет зависеть от объема предполагаемых затрат, поскольку украинское правительство планирует не только модернизировать свои газопроводы, но и увеличить их пропускные мощности. Партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин, например, считает, что заявленных Евросоюзом денег для этого вполне достаточно.
Этого вполне достаточно для осуществления той семилетней программы, которую Украина наметила. Программа состоит в основном в модернизации газоперекачивающих компрессорных станций. И для этого вполне достаточно. Сами трубы, они в более или менее исправном состоянии, и их модернизировать нет необходимости радикальным образом. Это как раз предполагает расширение мощности и обеспечение ее надежности, поскольку самые проблемные места – это как раз были устаревшие компрессорные станции.
Отчасти с этим мнением согласен и старший аналитик инвестиционной и финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров. Однако, по его словам, сегодня есть сомнения, что выделенные деньги Украина использует по назначению.
Если и речь идет именно о модернизации, я допускаю, что этого достаточно. В принципе, всегда ремонтировать, в общем-то, наверное, легче, чем строить заново. Другой вопрос, а действительно ли Украина использует эти деньги исключительно на модернизацию трубы? Как это отмечается неоднократно сейчас всеми экономическими обозревателями, экономика Украины находится, не боюсь этого слова, в ужасающем состоянии. Темпы промышленного производства падают в среднем где-то на 30% в этом году, каждый месяц, по сравнению с прошлым годом. Поэтому вполне допускаю, что Украина может попробовать использовать эти деньги на, скажем так, на финансирование других экономических проектов.
Еще более мрачная оценка возможного сотрудничества Европейского Союза и Украины в области модернизации ее газотранспортной системы у директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко. Он вообще предполагает, что этот проект не состоится, а если и состоится, то предложенных Украине денег явно не хватит на его полномасштабную реализацию.
Проект, скорее всего, не состоится. Тот факт, что уменьшилась сумма, звучала сначала 2,5 миллиарда евро, теперь 2,5 миллиарда долларов, и из обязательства с европейской стороны это перешло в сослагательное наклонение, может быть, когда-нибудь дадим немножко денег. Плюс к этому эти средства, очевидно, недостаточно. Ну, по экспертным оценкам, которыми я располагаю, сумма, которая нужна на реконструкцию украинской ГТС, в 5, а то и в 10 раз больше, чем названные объемы. И более того, опять же, этих денег, очевидно, не хватит на увеличение мощности прокачки, поскольку та же самая Юлия Тимошенко заявила, что на увеличение мощности прокачки нужно еще 5,5 миллиардов долларов.
О том, что выделенных на модернизацию газотранспортных сетей Украины 2,5 миллиардов долларов явно недостаточно при столь крупном объеме работ, во вторник заявил и заместитель председателя правления российского «Газпрома» Александр Медведев. При этом он подчеркнул, что, исключив Россию из переговоров о модернизации украинских газопроводов, Евросоюз явно упускает возможность улучшить свою энергетическую безопасность. Курс доллара на сегодня 33 рубля 17 копеек, на завтра 33,38. Евро сегодня стоит 44 рубля 94 копейки, курс на среду 44,66. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше названы очередные лауреаты конкурса полицейских абсурдов «Золотая дубинка», награду, в котором получают полицейские авторы наиболее глупых и абсурдных высказываний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Как отмечают средства массовой информации Польши, в 2009 году из-за глобального финансового кризиса польские полицейские недополучат несколько сотен миллионов злотых, которые должны были пойти на модернизацию. Не будет новых радаров, автомобилей и компьютеров. Совсем недавно в Познане несколько тысяч полицейских, пограничников и работников исправительных учреждений протестовали против того, что правительство перекладывает груз ответственности за последствия кризиса на их плечи. Из-за радикального уменьшения бюджетных средств мы вынуждены экономить практически на всем. Доходит до абсурда, и это при том, что мы отвечаем за безопасность граждан, заявил лидер профсоюза полиции Анджей Шары. Безопасность, конечно же, обеспечивается иногда лучше, иногда хуже. Все чаще, видимо, лучше, ведь по данным статистики, из года в год доверие поляков к полиции растет. Растет и количество полицейских, или, как говорят на улицах, глины, глина по-польски, это то же самое, что по-русски мент, которые на специальном полицейском интернет-форуме голосуют в конкурсе наиболее абсурдных и глупых высказываний собственных коллег. Награду «Золотая дубинка» за 2008 год получил инспектор Матей Карчинский, пресс-секретарь коменданта полиции Западно-Поморского воеводства Польши. Он, отвечая на вопрос о наличии в комендатуре компьютеров, заявил, что компьютеров нет, поскольку полицейским, цитата, «удобнее приносить на работу личные компьютеры из дому, а кроме того, у них в распоряжении есть современные печатные машинки, поэтому необходимости в компьютерах, в общем-то, нет». Конец цитаты. Сам пан Карчинский, который в своем активе имеет множество наград и дипломов, полученных за хорошую службу, «Золотой дубинкой» скорее не гордится, но и к тому, что стал лауреатом этой награды, подходит с юмором. Я смеялся тоже над этим. Но думаю, если выберут меня, то пусть висит тут диплом. Как бы то ни было, я, знаете ли, человек, который подходит ко всему, в том числе и к самому себе, с юмором. Интересно, что в конкурсе «Золотая дубинка» участников номинируют и голосуют за них сами полицейские. То есть можно сказать, что победа в нем – это прежде всего признание коллег. Матчей Карчинский считает, что старается выполнять свою работу как можно лучше, однако никто, в том числе и он, не застрахован от промахов. Только тот не ошибается, кто ничего не делает. Об этом известно давным-давно. Этот принцип срабатывает везде, в том числе и среди людей, которые, как я, работают в пресс-службах полиции.
Труды, працы рзечника.
На втором месте оказался заместитель начальника полиции в городе Бохня, который, я цитирую, «когда принимал рапорт полицейского патруля, вернувшегося с дежурства, решил, что результаты его работы неудовлетворительны, и отправил полицейских снова в город, заявив, чтобы те возвращались только тогда, когда будут иметь результаты». Конец цитаты. А бронзу в конкурсе получил пресс-секретарь главной комендатуры полиции в Варшаве Мариуш Соколовский. Пан Соколовский очень часто дает интервью журналистам, и его коллеги-полицейские оценили за, опять цитата, «многократные лживые высказывания в средствах массовой информации, целью которых была убедить общественность в том, что полицейские вовсе не протестуют». Конец цитаты. Как и в любом обществе, в Польше полиция, а до 1989 года гражданская милиция, остается постоянной любимой мишенью для юмористов, кинорежиссеров, да и простых поляков. По мнению сатирика Анджея Меха, нынешняя полиция все охотнее смеется сама над собой.
Полиция,
или когда я был моложе, милиция, как мне кажется, не имеет комплексов по поводу того, чтобы над собой смеяться. Посмотрите, как часто в фильмах полицейские сами себя критикуют. Тут полицейская академия, конечно, самый известный и простой пример. Да и у нас этого хватает. Это хорошо, мне кажется. Кстати, милиционеры в Польской Народной Республике, хотя и в меньшей степени, но тоже могли над собой смеяться.
Милиционеры, может, мней, але теж.
Интересно, что глины, которые высказываются на полицейском интернет-форуме, нередко подчеркивают, что «золотая дубинка» — это не только смешная награда. Она призвана показать, что многие проблемы в полиции на самом деле нужно немедленно решать, иначе будет не до смеха. И нынешний лауреат Матей Каршинский, который пытался объяснить, что полицейским компьютеры не нужны, хороший тому пример.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар, и он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о своем выпуске лично. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Я только что беседовал с нашим специальным корреспондентом в Кишиневе, где продолжаются массовые беспорядки тех общественных, скажем так, активистов, которые считают сфальсифицированными выборы в парламент Молдавии. Как будет развиваться далее ситуация в этой постсоветской республике, поговорим с нашим специальным корреспондентом и с экспертами в открытии программы. Завершилась европейская турне Барака Обамы, однако американский президент не возвращается домой, неожиданно отправился в Багдад. Как в Вашингтоне расценивают итоги переговоров Обамы в Лондоне, Праге, Страсбурге и Стамбуле? Жалобы кандидатов в мэры Сочи на неравные условия предвыборной борьбы. Чего ожидать от этой политической кампании? Вот три из нескольких тем итогового выпуска программы «Время свобода». Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Паньер и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На основании сплетен и разговоров родных погибшего непрофессионально строить расследование.
Сейчас мы более всего заняты спасением людей, до сих пор остающихся...
Около полутора десятков человек были задержаны в группе...
У пяти наблюдателей председатель участковой избирательной комиссии просто...
Генерал Наумов подозревается международным сообществом в причастности к
похищению... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.